пение Мельникова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в программе «Марш несогласных в Москве». Шествие не разрешено, но оппозиция заявляет, что будет маршировать. Ингушетия отмечает свое 15-летие. Как отмечают 11 июня в Магасе и Назрани. Парламентские выборы во Франции. В первом туре побеждают сторонники президента Николя Саркози. Репортажи и интервью на эти и другие темы. Новости экономики, спорта, обзор региональной прессы в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». Итак, в Москве сегодня марш несогласных, организуемый оппозиционной коалицией «Другая Россия». Начнется эта акция в 16 часов по московскому времени в центре столицы, в Новопушкинском сквере. Власти, напомню, запретили шествие, разрешив только митинг. Количество участников также ограничено мэрией, не более 500 человек. При этом сообщается, что обеспечивать порядок будут более 2000 милиционеров. Несмотря на запрет шествия, организаторы намерены пройти ранее намеченным маршрутом от Пушкинской площади по Тверской улице до Театральной площади. Митинг должен состояться как на Пушкинской, так и на Театральной площади. Сейчас в центре Москвы находится наш корреспондент Любовь Чижова, и мы спросим ее, что сейчас происходит на подступах к Новопушкинскому скверу, заметны ли следы приготовлений к акции оппозиционеров, акции «Другой России». Люба, добрый день, вам слово.
Михаил, добрый день. Не то слово заметно. Уже вовсю идут приготовления к маршу несогласных. В Новопушкинском сквере, где московские власти разрешили провести митинг и где я сейчас нахожусь, примерно 300-400 солдат внутренних войск. Мы с моей коллегой с ними пообщались, солдаты из Реутова. С ними несколько служебных собак-овчарок. Надо отметить, что пока молодым людям совершенно нечем заняться, и они фотографируются вот на фоне фонтана. Внутренние войска заняли примерно половину территории Новопушкинского сквера, и очень мало места для митинга остается. Но это еще не все. Примерно напротив музея современной истории, это на Тверской, я насчитала десяток специальных больших машин с решетками. Если я не ошибаюсь, их называют автозаками. Но это, видимо, для несогласных. Возле них пока вот скучают московские милиционеры. Ну и напротив сквера, на Пушкинской площади, тоже большое количество ОМОНовцев. Мне, правда, не удалось выяснить, откуда они, из какого региона. Да это сейчас, наверное, не важно. Там рядом тоже очень много специальных машин, крытых брезентом, автобусов, другой милицейской техники. Ну и нужно сказать, что вот как раз буквально несколько минут назад здесь, возле Новопушкинского сквера, я увидела две машины с бронзбойтами. Это, видимо, машины, которые будут поливать несогласных в случае, если они все-таки пойдут, организуют шествие. И тут же очень много вообще просто поливальных машин. И мне сказали, что их тоже могут использовать для разгона демонстрации.
Любовь, расскажите, насколько многолюдно сейчас в центре Москвы?
Ну, милиционеров сейчас гораздо больше, чем обычных граждан, потому что сегодня выходной день, и люди вот так вот идут по Новопушкинскому скверу, так с недоумением смотрят на большое количество солдат, милиции. Вот. Вообще не многолюдно, конечно, сегодня же выходной. Вот. Но я должна сказать, что уже перекрыли въезд с Тверской на Малую Бронную. Перекрываются вот небольшие улочки, переулки, ведущие от Новопушкинского сквера до Театральной площади. Там практически во всех переулках тоже стоят машины с ОМОНом, с милицией. Так что можно сказать, что подготовка к маршу несогласных в самом разгаре.
Спасибо, Люба. Это была Любовь Чижова из центра российской столицы Новопушкинского сквера, где менее чем через 4 часа начнется московский марш несогласных. Как известно, 9 июня в Петербурге уже прошел марш несогласных, причем прошел без инцидентов. По разным данным, в нем приняли участие несколько тысяч человек. Члены коалиции «Другая Россия» называют марш 9 июня победой несогласных. Об этом мне рассказал известный экономист, глава Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Граждане России отстаивают свое право, конституционное право, на выражение своего мнения, в том числе в виде митингов и демонстраций. Потому что марш – это, по сути дела, демонстрация. С середины апреля правящая бюрократия и российское государство в целом пытаются отнять у граждан России одно из конституционных прав. как показывают события в Санкт-Петербурге, где удалось провести марш несогласных, и впервые он не подвергался фронтальным репрессиям и массовым избиениям, и террору со стороны государства, можно сказать, что благодаря маршу несогласных граждане России отстояли от посягательств правящей бюрократии и вырвали у нее одно из гарантированных Конституцией прав. Право на мирное шествование. Это на самом деле выдающаяся победа, потому что благодаря усилиям гражданского общества, благодаря усилиям нормальных людей, удалось приостановить фронтальное наступление правящей бюрократии на права граждан.
Можете сделать прогноз, что будет в Москве? Повторится ли то, что случилось на предыдущем марше несогласных?
Нужно понимать, что зверские избиения и, собственно говоря, террористическая деятельность ОМОНа, по-другому ее сложно характеризовать, которую мы наблюдали в Москве, в Санкт-Петербурге, в некоторых других городах, она происходила не от того, что в ОМОНе есть люди с разрушенной психикой, и не от того, что у кого-то из милицейских начальников, грубо говоря, поехала крыша. Это было указание, целенаправленное указание, указание именно на демонстративные публичные зверские избиения. И я не думаю, что это указание поступало от руководства милиции, пусть даже и федерального руководства милиции. Я думаю, что это была политическая установка, которая пришла с более высокого уровня. Какова будет установка по отношению к этому маршу несогласных, я не знаю. Я надеюсь, что массовый протест и угроза обращения в суды по факту террористической деятельности представителей государства возымеет свои усилия, и на этом марше представители государства не будут осуществлять террористических действий и не будут нарушать законы Российской Федерации. Я надеюсь, что здесь все обойдется мирно.
На это надеется один из членов коалиции «Другая Россия» Михаил Делягин, руководитель Института проблем глобализации. Что думают о маршах эксперты? О коалиции «Другая Россия» и череде маршей несогласных говорит политолог, руководитель экспертной службы фонда «Российский общественно-политический центр» Святослав Каспе.
Для начала имеет смысл различать два явления: «Другую Россию» и марши несогласных. Это не совсем одно и то же. Значит, что касается «Другой России», то это, конечно, очень печальное зрелище, напоминающее известную ленинскую фразу, что электрон также неисчерпаем, как атом. То есть какую бы микроскопическую организацию ни создал бы оппозиция режиму, она тоже продемонстрирует великолепную способность к дальнейшему делению. Уже аж 3 кандидата в президенты, возникли очевидные разногласия между Касьяновым и Каспаровым, я имею в виду отставку Мерзликина, ну и так далее. И все это, конечно, пощечено даже тем людям, которые испытывают глубокую неприязнь к нынешней власти и находятся в полной готовности голосовать за антипутинского кандидата. Потому что, надо полагать, эти люди хотели бы видеть кандидата избираемого, иначе это не политика, а ее неубедительная имитация. Вот выдвижение Буковского, при всем уважении к его заслугам в борьбе с режимом, это советским режимом, я имею в виду, это именно такая имитация политики. Что касается маршей, то тут важно, что они к «Другой России», хотя она и выступает их организатором, не сводимы. Помимо, собственно, активистов, входящих в «Другую Россию» движений, в маршах, насколько я могу судить, участвует некоторое количество искренних, чистых людей, которые действительно испытывают глубокую неудовлетворенность положением дел в стране и просто не считают для себя возможным оставаться дома, когда другие выходят на площадь. Интересно, правда, что число этих людей существенно меньше, чем могло бы быть, по причине состава коалиции, организующей марш. Те, кто помнит значение слов, составивших формулу национал-большевизм, для кого этика первична по отношению к романтической эстетике бунта, ну никак не могут, органически не могут становиться под одни знамена и маршировать в одной колонне с лимоновцами. Но в любом случае и «Другая Россия», и марш несогласных остаются событиями из области физики микромира. Единственное, что придает им сколько-нибудь заметный резонанс, это несоразмерная реакция властей, которая, как это им свойственно, совершает в отношении маршей 100 из 100% глупости и нелепости, которые можно совершить в принципе. А вот снижение градуса противостояния маршам пропагандистского и полицейского немедленно приводит к тому, что эффект марша делается сообразным количеством его участников. То есть в масштабах страны или даже в масштабах любой из ее столиц близким к нулевому. Ну да, вот прошел марш в Петербурге, и что? Единственное, что отмечают информационные источники, в том числе вполне независимые и даже оппозиционные, что он закончился без происшествий. Если больше говорить не о чем, то это говорит о многом.
Таково мнение руководителя экспертной службы фонда «Российский общественно-политический центр» политолога Святослава Каспе. Напомню в завершении этой темы, что сегодня марш несогласных в Москве в 16 часов, а завтра, 12 июня, оппозиция планирует провести марш несогласных в Мурманске. Сейчас в Москве 12:45, вы слушаете программу «Свобода в полдень». Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии начались двухдневные торжества по случаю 15-летия образования республики. Президент США Джордж Буш, завершая поездку по странам Европы, прибыл в Софию для переговоров с руководством Болгарии. В секторе Газа сегодня рано утром был обстрелян дом премьер-министра палестинской автономии, лидера Хамас Исмаила Хании. Данных о пострадавших нет. В Пакистане более 100 человек умерли от жары, сотни госпитализированы с диагнозом «солнечный удар». Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. Ну и сегодня в 2 часа дня в нашем эфире программа «Свобода в клубе «Квартира 44». Ее тема «Городская среда, городское пространство». Мы не замечаем его, если оно дружелюбно, и страдаем, если оно неудобно. Есть ли архитектурная жизнь за третьим кольцом? Архитекторы Евгений Ас, Ирина Коробьина, Юрий Григорян, Владислав Савинкин, Барт Голдхорн рассуждают за столом с микрофонами в «Квартире 44». Ведет программу Елена Фанайлова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня 11 июня. Сегодня в свое 15-летие торжественно отмечает Республика Ингушетия. В июне 92 года был принят закон об образовании Ингушской республики в составе Российской Федерации. До этого Ингушетия была частью Чечено-Ингушской АССР. В столице республики Магаси и экс-столице Назрани начинаются праздничные мероприятия. Усилены меры безопасности. Во всех населенных пунктах выставлены дополнительные посты милиции. Через несколько минут мы свяжемся с нашим корреспондентом в регионе Сергеем Слепцовым. Слепцовым он расскажет нам о том, как начинаются, как проходят праздничные мероприятия. Ну а пока интервью с двумя экспертами накануне 15-летия республики. Эксперты обсуждают достижения и неудачи руководства Ингушетии, называют главные проблемы и пути их решения. И среди главных проблем, которые сегодня переживает Ингушетия, специалисты выделяют рост безработицы, критическое положение беженцев и похищение людей. С экспертами беседовал наш корреспондент Олег Кусов.
Очередная годовщина образования республики – это еще и повод поговорить о проблемах ее становления, считает главный редактор Общественного информационного центра национальной политики Тимур Музаев.
Вот нынешний свой юбилей, 15-летие, Ингушетия встречает с множеством нерешенных проблем, наиболее острые из которых безработица и проблема нерешенных территорий, проблема беженцев. Безработица составляет, даже по официальным данным, более половины трудоспособного населения республики. И, естественно, все это питает и криминогенную ситуацию, и экстремистские настроения. Экономическая неустроенность населения вообще создает почву для всевозможной нестабильности. Другая проблема, еще более острая, это проблема восстановления целостности исторических земель Ингушетии. Между Осетией и Ингушетией существовал конфликт, а теперь противоречие в связи с пригородным районом. До сих пор там проблема возвращения ингушских жителей пригородного района не решается, и время от времени этот вопрос дестабилизирует ситуацию. В нынешнем году ситуация обострилась из-за роста похищения людей. По данным правозащитных организаций, только в этом году было похищено 13 человек, о судьбе которых ничего не известно. В системе нынешних отношений, которые вот сложились на Северном Кавказе, пути решения вот этих проблем пока не видно.
Говорил главный редактор Общественного информационного центра национальной политики Тимур Музаев. В этом году исполняется 15 лет и осетино-ингушскому конфликту, в результате которого несколько десятков тысяч ингушей были изгнаны из своих домов. Проблема возвращения беженцев не решена до сих пор, говорит глава Ингушского координационного совета Москвы и Московской области Салмак Даурбиев.
Руководство Осетии вместе с руководством Южного федерального округа докладывает, что вопрос беженцев о их возврате решена. Проблема снята. Как она может быть снята, если сегодня на территории Ингушетии, готовые к возврату места проживания, 19 тысяч беженцев. Придумали эту пресловутую идею о создании какого-то нового поселка. Людям говорят, если вы не пойдете туда жить в новый поселок, то вы компенсации не получите, и возврата у вас не будет. Идите туда, там вам будет рай. А рая нету, там такие же условия, в которых они сегодня проживают. Я глубоко уверен, что осетинские и ингушские народы хотят жить вместе там, где они проживали. И до тех пор, пока эту проблему не поймут в этом русле, вот эта вот напряженность, беззаконие, нарушение прав человека, проживание этих бедных людей в жесточайших условиях, они 14 лет живут в вагончиках, в сарае, неприспособленных помещениях и так далее. Летом их жарят, зимой их морозят. Отсутствие всяких удобств и для осетинского народа. Я имею в виду народа, не руководство, не правительство. И для ингушского, и для всех народов, которые проживают на Кавказе. Которые веками жили в братской семье, помогали друг другу, поддерживали друг друга, уважали друг друга. Пока не будет решена эта проблема, спокойствия там не будет. Решение этой проблемы сейчас оно полностью всецело зависит от руководства страны, российского государства. Главные требования – вернуть их в места своего прежнего проживания, свои подворья. Другого они ничего не требуют. Есть же конституция, есть президент, есть два парламента, есть все что угодно. Даже вот на последнем саммите Владимир Владимирович заявил, никаких нарушений прав человека не может быть. А 65 тысяч беженцев третий раз отобрали у них все до ниточки, выгнали со своих подворий. Ну разве так можно? Ну это же право и государство.
Так считает глава Ингушского координационного совета Москвы и Московской области Салмак Даурбиев. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
На связь с нами вышел наш корреспондент в Ингушетии Сергей Слепцов. Сергей, здравствуйте. Расскажите, как будут отмечать, как начали отмечать 15-летие республики?
Да, добрый день. Сейчас в столицу республики еще продолжают прибывать многочисленные гости. Это главы, в основном главы регионов российских. Вот, для них запланировано очень много торжественных мероприятий. А в администрацию, в парламент и правительство республики продолжают поступать поздравительные телеграммы от глав зарубежных государств и из российских регионов. Президент России Владимир Путин в своем приветствии народу республики отметил, что перед Ингушетией стоят важные задачи по реализации значительного экономического и интеллектуального потенциала. А, кстати, в своем обращении к народам Ингушетии президент республики Мурат Зязиков заявил, что уже достигнутые в последние годы результаты свидетельствуют, в общем-то, о правильности избранного пути. И приоритеты, которые он определил в государственной политике, в общем-то, себя оправдывают, они касается прежде всего защиты прав и свобод человека, социально-экономического развития и расцвета национальной культуры. Вот сейчас на центральной площади столицы Ингушетии Магаса открылась фотовыставка, экспозиция произведений ингушских художников и начинается церемония посадки именных деревьев. В ней примут участие прибывшие на торжества главы российских субъектов федерации. На вечер назначен большой прием у президента республики и концерт мастеров искусств. Вот.
Что ж, спасибо, Сергей. Это был наш корреспондент Сергей Слепцов о 15-летии республики Ингушетия. Теперь к международным темам. Во Франции прошел первый тур парламентских выборов. Как сообщается, французы поддержали правую пропрезидентскую партию «Союз за народное движение» СНД. Кандидаты в депутаты от правых набрали более 40% голосов избирателей. Из Парижа передает наш корреспондент Наталья Руткевич.
Синяя волна прокатилась по Франции. Такими словами открываются многие французские газеты, комментирующие успехи пропрезидентской партии СНД. Синяя потому, что этот цвет давно стал цветом французских неогаллистов. После первого тура парламентских выборов мало у кого остались сомнения в том, что Николя Саркози может рассчитывать на парламент, послушный всем его желаниям. пишут французские обозреватели. Итоги первого тура выборов не стали неожиданностью. Еще до голосования наблюдатели отдавали победу Союзу за народное движение, за который активно призывал голосовать новоизбранный президент страны Николя Саркози. По закону, принятому в 2002 году, парламентские выборы проходят во Франции раз в 5 лет, сразу вслед за президентскими. Как считают эксперты, такой порядок голосования подталкивает избирателей к тому, чтобы отдать голоса депутатам той же политической окраски, что и президент. К тому же, тот факт, что выборы проходят по мажоритарной системе в 2 тура, на руку крупным партиям и крайне невыгоден менее значительным формированиям. Многие такие формирования давно уже требуют введения пропорциональной системы, которая, по их словам, лучше отражала бы реальный расклад политических сил в стране. Пока же средним и мелким партиям приходится довольствоваться крохами. Из 577 мест в Национальном собрании СНД может, по разным прогнозам, отойти от 380 до 470 кресел, социалистам от 60 до 170, а представителям Национального фронта, Центристской партии МОДЕМ, экологистам, коммунистам и прочим от 0 до 6-7 мест. Вот как прокомментировал вчерашнее голосование премьер-министр Франсуа Фийон. Дорогие соотечественники, после президентских выборов вы вновь оказали доверие Союзу за народное движение и нашей программе реформ. Избрав Николя Саркози, вы позволили зародиться надежде на изменения к лучшему, надежде на то, что страна скинет с себя апатию и недоверие. И эта надежда, разделяемая столь многими французами, не умрет. С первого своего шага в Елисейском дворце Николя Саркози сделал уже очень много, чтобы обновить жизнь Франции. Кабинет, который я возглавляю, не похож ни на один другой. И благодаря вашей поддержке мы выполним обещания, данные избирателям.
Aux électeurs.
Фийон, как и 10 других министров правительства, сам баллотировался на выборах в парламент. Подобное совмещение должностей разрешено французской конституцией. В случае победы министр обычно возлагает депутатские обязанности на своего заместителя. Незадолго до выборов глава правительства даже заявил, что министры, которые не смогут получить депутатские мандаты, лишатся своих портфелей. Сам Фийон и 4 других члена кабинета испытания прошли с первого тура, получив более 50% голосов. Остальным предстоит сражение во втором туре. Наблюдатели отмечают, что выборы в парламент волнуют французов куда меньше, чем выборы президентские. Если в последних участвовало почти 85% избирателей, то в первом туре парламентских выборов голосовало чуть больше 60% значащихся в избирательных списках французов. Вот что сказала в связи с этим бывший кандидат в президенты от социалистической партии Сагален Рояль. «Я хочу обратиться к тем, кто не пошел сегодня голосовать. Всем тем, кто отдал мне свои голоса на президентских выборах, я хочу сказать, Франция нуждается в вас, левые силы нуждаются в вас, демократия нуждается в вас. Я знаю, почему многие из вас не пошли к урнам, потому что вы разочарованы результатами президентских выборов. Но сейчас у вас есть возможность дать услышать свой голос в законодательном собрании. Нужно, чтобы вы все голосовали во втором туре. Только тогда у республики будет сильное левое движение, способное противостоять исполнительной власти. Второй тур парламентских выборов пройдет во Франции 17 июня. Наталья Рудкевич, Париж, для Радио Свобода.
Сейчас в Москве 12:30, время краткой сводки новостей. Я лишь скажу, что в 19:00 у нас в эфире программа «Время гостей». И в гостях у ведущей Анны Качкаевой, президент Института национального проекта «Общественный договор», профессор МГУ Александр Аузан. Ну а сейчас краткая сводка.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня пройдет оппозиционная акция, организованная коалицией «Другая Россия». Власти запретили шествие, разрешив лишь митинг в Новопушкинском сквере с участием не более 500 человек. Порядок будут обеспечивать более 2000 милиционеров. В Ингушетии начались двухдневные торжества по случаю 15-летия образования республики. В Магасе и Назране, где пройдут основные праздничные мероприятия, перекрыты дороги. Проезд осуществляется только по личным пропускам. Все автомашины досматриваются. Президент США Джордж Буш вновь заявил, что Косово должно стать независимым от Сербии. Выступая в Софии на совместной пресс-конференции с болгарским президентом Георгием Пырвановым, Буш подчеркнул, что настало время реализации плана посланника ООН Марти Ахтисаари. На юге Багдада в результате взрыва 3 военнослужащих США убиты, 6 ранены. В окрестностях города Аль-Махмудзе при взрыве ранен иракский переводчик. В Мосуле убит высокопоставленный сотрудник Центрального банка страны и двое его охранников. В секторе Газа сегодня рано утром был обстрелян дом премьер-министра палестинской автономии, лидера движения «Хамас» Исмаила Хании. Данных о пострадавших нет. Президент Афганистана Хамид Карзай не намерен менять план своих поездок по стране или усиливать меры безопасности после вчерашнего покушения. Об этом сообщил представитель президента. В Пакистане более 100 человек умерли от жары за последние несколько дней. По сообщениям местной прессы, сотни людей госпитализированы с диагнозом «солнечный удар». Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Михаил Соленков. Сейчас у нас в эфире рубрика «Новости двух мегаполисов». Коротко о главных событиях Москвы и Санкт-Петербурга расскажет Татьяна Волович.
Москва. Примерно 2000 военнослужащих внутренних войск будут задействованы для обеспечения безопасности на улицах Москвы во время массовых мероприятий в День России. Более 1000 военнослужащих будут охранять порядок на Красной площади во время праздничного концерта. 400 человек отправятся на Поклонную гору, столько же в метро. Охрану порядка военнослужащие будут вести совместно с сотрудниками ГУВД Москвы. Петербург. Как сообщает НТВ, учителя городских школ заявляют о полной дискредитации ЕГЭ. Ученики петербургских школ могли приобрести правильные варианты ответов ЕГЭ по русскому языку на Сенной площади. Стоимость от 300 до 700 рублей. Об этом учителям рассказали сами ученики. Ученики, сдавшие экзамены без шпаргалок, расстроены. Они получили меньшее количество баллов, чем те, которые воспользовались готовыми ответами. Кроме того, по необъяснимой причине обладателям одного и того же количества баллов выставлены разные оценки, сообщила педагог одной из петербургских школ Ирина Завьялова.
Что-то технически не сработало, и когда компьютеры уже подсчитывали результаты. В общем, ощущение какой-то диверсии по всем направлениям в связи с этим экзаменом. Одна девочка мне рассказала, что к ней подошел ее знакомый, учащийся в другой школы, и предложил ей просто так все варианты с ответами. Она не поверила, что это правда, не взяла, а потом была потрясена тем, что увидела вокруг нее ребят уже на экзамене, достающих листочки с ответами.
Москва. Реконструкция здания Международного университета должна завершиться к октябрю. Работы по реконструкции здания были начаты в ноябре 2006 года. Строители столкнулись с необходимостью полностью заменить фундамент здания, построенного в 1937 году. С сентября по ноябрь студенты будут заниматься в учебном комплексе в Заречье. Международный университет в Москве – первое в России негосударственное высшее учебное заведение, которое начало работать в феврале 1992 года. Петербург. Новым художественным руководителем Большого драматического театра имени Товстоногова станет Тимур Чхеидзе, исполняющий в настоящее время обязанности главного режиссера театра. Как сообщил глава Роскультуры Михаил Швыдко, имя нового художественного руководителя БДТ будет названо на коллегии Федерального агентства по культуре и кинематографии, которая состоится 13 июня и будет посвящена подготовке празднования 90-летия театра. Должность главного режиссера планируется упразднить, а Чхеидзе будет определять общую художественную линию развития театра. Михаил Швыдко также сообщил, что незадолго до смерти Кирилл Лавров, возглавлявший БДТ, сам попросил назначить Чхеидзе своим преемником. Москва. Столичный детский мир в июле решили закрыть на реконструкцию. Ее стоимость оценивается в более чем 150 миллионов долларов. Реставрационные работы рассчитаны на 2 года. Намечено полностью изменить внутреннее пространство магазина, но внешний облик здания не изменится. На территории комплекса должны появиться развлекательный центр, 8-зальный кинотеатр, несколько ресторанов и кафе. Новости Москвы и Петербурга. 11 июня. Татьяна Волович.
Теперь к главной теме нашей рубрики «Новости двух мегаполисов». Сегодня это тема московская. С наступлением жары москвичи открыли купальный сезон. Специально для этого в городе открыты 18 зон отдыха. Все они проверены специальной комиссией и признаны годными к эксплуатации. Однако, по заявлению специалистов, пока купаться можно не во всех водоемах столицы. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Неустойчивая столичная погода пока не позволила москвичам массово открыть купальный сезон. Когда стояла жара, вода еще не прогрелась. Сейчас на заплывы в водоемах города решаются самые смелые. Кого-то пугает незначительное похолодание, другие опасаются грязной воды. По словам начальника отдела управления Роспотребнадзора по городу Москве Натальи Есениной, все городские зоны отдыха проверены специальной комиссией и приняты в эксплуатацию. Правда, в водоемах четырех из них Наталья Есенина купаться не советует. Они пригодны лишь для загорания и пикников.
В четырех зонах отдыха выставлены таблички, что купание запрещено из-за того, что вода водоемов не соответствует требованиям санитарных правил. Это три зоны отдыха в Северном округе: Академические пруды, водный стадион «Динамо» и Левобережье. И в юго-западном Тропарева. Там вода пока не соответствует требованиям, поэтому вот сегодня там купание запрещено. А в принципе зона отдыха готова к купальному сезону.
Любители водных процедур искупаться без риска и отдохнуть смогут в других местах. Всего в Москве на сегодняшний день 18 пляжей с водоемами. Из них 13 в черте города, говорит Наталья Есенина.
По северо-западному Серебряный Бор 2, Серебряный Бор 3, Химки 2. В Восточном округе озеро Белое, в Зеленограде Большой городской пруд, озеро Черное и Школьное озеро. В Западном округе Рублево и Мещерское.
По требованиям проверяющих инстанций, все зоны отдыха должны быть благоустроены раздевалками, душевыми кабинками, медпунктами и питьевыми фонтанчиками. По словам Натальи Есениной, проводилось и исследование почвы и песка.
Состояние песка проверяется на ряд показателей, на микробиологию, на паразитологию, на радиологические исследования проводятся. В общем-то, нигде никаких замечаний не было. Пока еще купальный сезон так сильно не начался, в общем-то, несколько выходных было теплых. Сейчас вот вроде погода не очень способствует купанию, поэтому пока никаких замечаний не было.
Столичные экологи не подвергают сомнению данные исследования Роспотребнадзора. Однако, по мнению директора программ Greenpeace России Ивана Блокова, людям предоставлена неполная информация о состоянии и числе московских пляжей.
К сожалению, далеко не все водоемы были обследованы, и из тех десятков и даже сотен водоемов, которые потенциально возможны для купания, полное обследование не проводилось или же о нем не сообщается. Вот из этих 18 зон отдыха, 13, которые сейчас, в которых разрешено купание, это, во-первых, число, которое превышает то, что было в аналогичный период прошлого года, тогда было разрешено только 12. И при этом это, к сожалению, далеко не все водоемы, где реально можно купаться. Дело в том, что вода для купания, вода для рекреационных целей, к ней предъявляются значительно менее жесткие требования, чем для воды питьевого и хозбытового водоснабжения, а также для водоснабжения пищевых предприятий. И поэтому в рамках тех норм, которые установлены, большая часть воды действительно отвечает установленным нормам. По крайней мере, нет никаких оснований в этом сомневаться. Но очень бы хотелось отметить то, что Роспотребнадзор реально не дает цифры исследований. Хотелось бы знать, насколько те самые условно-патогенные обнаруженные микроорганизмы, насколько их больше, чем допустимо по нормам. На 5%, на 50% или на 100%. Это так и неизвестно.
Чего по-настоящему надо опасаться отдыхающим, так это пляжных воров. По данным столичной милиции, преступники пользуются невнимательностью отдыхающих и воруют оставленные без присмотра вещи. Уже несколько человек обратились в отделение с заявлениями о пропавших сумочках, фотоаппаратах и сотовых телефонах. Это несмотря на то, что на всех 18 пляжах есть стационарные посты милиции. Еще одна напасть – несоблюдение правил поведения на воде. Люди тонут. Чаще всего это оставленные одни дети и изрядно выпившие граждане. Как говорит начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по городу Москве Евгений Бобылев, в мае удалось спасти более 100 человек.
Подтверждением тому стала гибель в мае месяце на водоемах города 21 москвича. Из них 18 утонули в тех водоемах, где купаться запрещено, и там, соответственно, нет спасательных станций. Важно отметить, что большая часть людей, погибших на водоемах, находилась в нетрезвом состоянии. Особую беспокойность московских спасателей вызывает ситуация, когда взрослые оставляют без контроля в воде детей. Только в мае месяце спасателями Московской городской поисково-спасательной службы из воды было спасено 10 детей. А всего за прошедший месяц на водоемах, где оборудованы пляжи, зоны отдыха, спасателями спасено свыше 110 человек.
Чтобы не омрачить себе отдых, не оставляйте вещи без присмотра, советует Евгений Бобылев. А чтобы не навредить своему здоровью, грамотно подходите к солнечным процедурам, говорят медики. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас у нас в эфире обзор региональной прессы. Средства массовой информации города Владимира говорят и пишут о вечном, о моде, спорте и историческом наследии. Обзор подготовила наш владимирский корреспондент Светлана Гоненко.
Владимирская телекомпания «Юго-Запад» рассказывает о визите во Владимирскую область президента Олимпийского комитета России Леонида Тягачева и председателя Федерации биатлона Александра Тихонова. Основная цель поездки – создание во Владимирской области базы для сборной команды страны по биатлону. Слово Леониду Тягачеву.
Вы обратили внимание, у нас ботинки грязные. Мы были в соседней деревне, Масленники, и выбрали место. Александр Иванович Тихонов, как суперпрофессионал мирового класса, считает, что здесь должен быть центр биатлона. Ханты-Мансийск хорошо, но далеко. От Шереметьево ближе сюда. Там же будут лыжные гонки. И показали нам карьер, где можно сделать горнолыжную трассу до 1 километра.
В свою очередь Александр Тихонов отметил, что в Масленках подходящий рельеф и готовое стрельбище, что удешевляет проект на 15-20%. Если все сложится удачно, через 3 года первая очередь биатлонного центра, а это роллерная трасса и стрельбище, уже будет работать. Вполне реально в это время провести во Владимирской области и зимние старты. Конечно, заполучить один из этапов Кубка мира вряд ли удастся, а вот устроить в регионе соревнования европейского уровня вполне возможно, сообщает телекомпания «Юго-Запад». Владимирская областная газета «Молва» рассказывает о том, что законодательное собрание Владимирской области обратилось к председателю правительства России Михаилу Фродкову с предложением разработать национальный проект «Историческое наследие». Он должен включать в себя стратегию по историко-патриотическому воспитанию молодежи. По мнению владимирских депутатов, уже давно назрела необходимость внести изменения в школьные образовательные программы на предмет более объективного отражения истории и принять на государственном уровне программу развития молодежного туризма по историческим местам России. В рамках проекта предложено усилить контроль за военными захоронениями, а также заключить международные соглашения по сохранению памятников отечественной истории на территории других государств. Владимирская служба новостей сообщает о молодом дизайнере из Владимира. Елена Кудряшова, единственная представительница Владимирской области в конкурсе «Кутюрье года 2007», получила диплом финалиста в номинации «Свадебное платье» и право участия в московском и международном этапах конкурса. Важно, что Елена, дизайнер не по профессии, а по духу, сумела опередить многих более известных молодых кутюрье и действительно удивить жюри. О своей конкурсной работе Елена Кудряшова.
Свадебное платье, которое было сшито более чем из 500 метров белой атласной ленты и органзы. Получилось довольно-таки своеобразное платье с оголенной спиной, с асимметричным верхом, очень пышная юбка. И мне кажется, что та девушка, которая наденет мое платье, она себя почувствует принцессой.
Владимирская служба новостей обращает внимание на то, что в конкурсе принимали участие представители домов, моды, дизайн-студии, а также индивидуальные авторы из более чем 15 стран мира. Конкурсанты демонстрировали свои работы в номинациях «Городская одежда», «Вечернее свадебное платье», «Театральный костюм» и «Одежда в стиле авангард». Для «Радио Свобода» Светлана Гоненко, Владимир.
Это был обзор региональной прессы в программе «Свобода в полдень». Сейчас в Москве без четверти час. Вкратце напомню главные новости.
«Радио Свобода. Новости».
В Москве сегодня пройдет оппозиционная акция, организованная коалицией «Другая Россия». В Ингушетии начались двухдневные торжества по случаю 15-летия образования республики. Президент США Джордж Буш, завершая поездку по странам Европы, прибыл в Софию для переговоров с руководством Болгарии. В секторе Газа сегодня рано утром был обстрелян дом премьер-министра палестинской автономии, лидера Хамас Исмаила Хании. Данных о пострадавших нет. В Пакистане более 100 человек умерли от жары, сотни госпитализированы с диагнозом «солнечный удар». Во Франции в первом туре парламентских выборов лидируют кандидаты от Союза «За народное движение» и союзнических партий. В Бельгии – оппозиционные христианские демократы. Ядерная программа Ирана в центре внимания открывающегося сегодня в Вене заседания руководства МАГАТЭ. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Подошло время рассказать о новостях экономики. Наш обозреватель Сергей Сининский подготовил экономическую панораму.
Сегодня 15 лет со дня начала государственной программы приватизации в России. Она была принята 11 июня 1992 года. Спустя два месяца, 14 августа, президент России Борис Ельцин подписал указ о системе приватизационных чеков, ваучеров. С 1 октября 1992 года такой ваучер номиналом 10 тысяч тогдашних рублей мог получить каждый гражданин России. Ваучеры использовались для приобретения долей в приватизируемых предприятиях, в том числе через активно создаваемые тогда чековые инвестиционные фонды, а также могли свободно продаваться и покупаться. В итоге шестая часть всех выпущенных ваучеров была вложена в чековые фонды, примерно треть в ценные бумаги тех или иных предприятий. Остальные ваучеры были просто проданы. За первые 10 лет действия программы были приватизированы почти 70% госпредприятий России. Государственная Дума одобрила в первом чтении проект закона о развитии малого и среднего бизнеса. Он устанавливает, в частности, два критерия их классификации. По численности работающих до 15 человек микропредприятие, от 16 до 100 малое предприятие и от 101 до 250 человек среднее предприятие. Второй критерий – объемы годовой выручки, предельные величины которой будут определены правительством для отдельных категорий предприятий малого и среднего бизнеса. Законопроект предусматривает также, что на эти предприятия в течение первых 4 лет их деятельности не будут распространяться изменения в налоговом законодательстве, ведущие к повышению их общей налоговой нагрузки. Объем продаж в России легковых автомобилей зарубежных моделей, в том числе произведенных внутри страны, в мае этого года превысил 140,5 тысяч машин, сообщил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. Это почти на 70% больше, чем было продано в мае прошлого года. В первой тройке наиболее популярных моделей – Ford Focus, Renault Logan и Chevrolet Lanos. На них вместе взятых приходится почти половина всех текущих продаж иномарок. Объем зарубежных кредитов в развивающихся странах мира в 2006 году увеличился на 47% и составил $341 миллиард. Такие данные представил в очередном докладе Банк международных расчетов, учрежденный еще в 1930 году центральными банками промышленно развитых стран мира. Более 60% всех зарубежных кредитов получили в 2006 году страны Центральной и Восточной Европы, значительно опередив развивающиеся страны Азии. При этом 44% всех зарубежных кредитов в Центральной и Восточной Европе было предоставлено в евро, в долларах США – 31%. Официальный курс российского рубля к доллару, установленный Центральным банком с 10 июня – 25,98, к евро – 34,74. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу – 1,33.
Экономическую панораму подготовил обозреватель радио «Свобода» Сергей Сининский. Завершает программу «Свобода в полдень» наш традиционный спортивный обзор. И со мной в студии, рядом, в кресле, наш спортивный обозреватель Олег Винокуров. Олег, давайте начнем с открытого чемпионата Франции по теннису, который завершился в Париже. Снова в мужском финале играли Надаль и Федерер, и снова Надаль победил.
Да, это вот, наверное, тот случай, когда полная предсказуемость, так сказать, никого не смущала, никого не огорчала. Действительно, с самого начала все ждали повторения прошлогоднего финала, все ждали, что два выдающихся лучших теннисиста мира сойдутся друг с другом. Это и произошло. Ну, дальше уж я не знаю, кто чего ждал. Может быть, кто-то ждал победы Федерера, как я, например. Но ее не случилось. 6-3, 4-6, 6-3, 6-4, вот так выиграл Надаль.
Теперь впереди Уимблдон, верно?
Да, конечно.
Так сказать, территория Федерера. Состоится ли реванш? Что говорят по этому поводу эксперты и что думаете вы?
Но вопрос, конечно же, интересный. Действительно, в прошлом году Надаль играл в финале. Это была первая и единственная пока встреча Федерера с Надалем на траве. Но тут надо заметить просто, что, естественно, на траве Надаль играет хуже, чем Федерер на земле. Поэтому Федерер регулярно встречается на земле с Надалем в финалах. А вот для Надаля прошлогодний Уимблдон был первым таким случаем, когда он так далеко прошел на травяном покрытии. Поэтому, я не знаю, наверное, все опять будут ждать выхода Надаля в финал, но тут должен сказать я, конечно, не так все очевидно, потому что у Надаля много соперников есть на траве, и тут может, естественно, всякое произойти.
Что ж, давайте вернемся во Францию. Нынешняя победа Надаля уже третья подряд и очередное достижение для игрока, у которого и так немало рекордов.
Да, вот он сперва, выйдя в финал, стал первым, кто три раза подряд добирался до решающей стадии после Джима Курье. Но Курье в начале 90-х не сумел три раза подряд выиграть. Надаль сумел это сделать. Теперь, соответственно, он повторил рекорд Бьорна Борга, который выигрывал в 80-м году, вот он третий подряд выиграл турнир на Ролан-Гаррос. Кстати, Борг-то на этом не остановился, он потом выиграл и четвертый. Так что, как вы понимаете, Надалю еще есть к чему стремиться. Но вот мы сказали с вами про Уимблдон, а там тоже же рекорд у Борга есть, 5 подряд. И этот рекорд может повторить в нынешнем году Федерер, который выиграл, соответственно, уже на протяжении 4 последних лет выиграл Уимблдон. Так что, в общем, как видите, Борга обложили со всех сторон, Надаль с Федерером. И, ну, вот это, наверное, и хорошо, потому что у них мотивация будет сохраняться. Мы всегда думаем, ну, вот, как же вот они себя заставляют, да, уже все выиграли. Ну, что еще, в чем стимул? А вот, пожалуйста, сейчас с Боргом будут бороться. Кстати, Борг, как известно, довольно быстро утратил интерес к теннису и в таком еще совершенно не преклонном по спортивным меркам возрасте закончил карьеру. Ну вот, надеемся, что с Надалем и Федерером этого не произойдет.
Очень интересно. Но теннисом жизнь спортивная не исчерпывается. Немало интересных спортивных событий произошло, и в частности в Северной Америке были старты Формулы-1.
Ну, естественно, Гран-при Канады, Монреальский этап, он вообще оказался, ну, во многом необычайно драматичен. Надо сказать, что из 22 гонщиков до финиша всего 12 сумели добраться. Тут и аварии были, и вылеты пилоты с трассы, и собственные ошибки, и отказы болидов, были две дисквалификации. В общем, драматизм от начала до конца. Ну и в итоге первую в своей карьере одержал Льюис Хэмилтон из команды Макларен, дебютант. Он, кстати, стартовал с pole position. В общем, исторический был для него этап. Вторым стал Ник Хайфельд из команды BMW. Третье место занял Алекс Вурц из Уильямса. Ну и в очковую зону еще вошли. На четвертом месте финишировал Хайки Ковалайнен из Рено, который, к слову сказать, с последнего места стартовал. Пятым был пилот Феррари Кими Райконен. Такума Сато из Супер Агури занял 6-е место. Это лучший результат команды за всю ее историю. Фернандо Алонсо из Макларена на 7-й позиции. Ральф Шумахер остается на 8-й. Ну и Хэмилтон лидирует в общем зачете. У него 48 очков, у Алонсо 40. Третьим идет Филиппе Масса на Феррари. Он был дисквалифицирован. Кстати, вот один из тех двоих, кто был дисквалифицирован в Канаде. Ну, у него 33 очка. Макларен возглавляет борьбу за кубок конструкторов. 88 очков. У Феррари 60. У BMW 38. Ну и еще, если отмечать североамериканские события, мы, конечно, должны сказать о финальной серии в чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации. В НХЛ, как мы знаем, уже сезон завершен, а в НБА близится к завершению. Вот второй матч сыграли Сан-Антонио Спёрс и Кливленд Кавалирс. Это была встреча в Сан-Антонио. Хозяева победили 103-92, ведут в счете 2-0. Ну и теперь, соответственно, они переедут в Кливленд, и там будут две встречи, они пройдут во вторник и четверг.
И к российским, наверное, событиям. Ни один понедельник наш спортивный обзор в понедельник не обходится без футбола. И эти выходные принесли достаточно Неожиданные результаты.
Да, уж тут не поспоришь. Ну, естественно, самый неожиданный вчера был во Владивостоке, где «Лучэнергия» разгромил ЦСКА 4-0. Другой лидер, московский «Спартак», встречался со «Спартаком» из Нальчика в Москве. Тут тоже было, ну, могла стать совсем уж неожиданностью. «Спартак» нальчикский вел 2-0 по ходу матча. Ну, в результате получилась ничья 2-2. И, кстати, и в других двух встречах этого 12-го тура тоже ничьи с одинаковым счетом 1-1. «Динамо» сыграла с «Сатурном», а «Ростов» с «Москвой». Тур этот 12-й завершится сегодня матчем «Зенит-Локомотив». Ну, а пока у ЦСКА и «Спартака» московского по 20 очков. На очко отстают «Крылья», «Советов» и «Зенит». Ну, вот у «Зенита» же при этом игра в запасе. Так что, если сегодня выиграет у «Локомотива», может выйти в лидеры. Но есть же помимо российского футбола еще новости и международного. Потому что в Голландии вчера стартовал молодежный чемпионат Европы, и вот команды группы А вступили вчера в борьбу. Голландцы выиграли у израильтян 1-0, в матче Португалия-Бельгия ничья 0-0. И сегодня будут играть команды группы Б, здесь тоже два матча, естественно, Англия-Чехия и Италия-Сербия.
Россия участвует в этом чемпионате?
Нет, на сей раз она не пробилась в финальную часть, но это, так сказать, уже не новость, знаете ли, довольно давно россияне на молодежном уровне не попадают в финальную часть. Вот этим летом единственное, к чему приковано будет внимание российских любителей футбола, это в июле будет в Австрии финальный турнир чемпионата Европы для игроков не старше 19 лет, так сказать, чуть ниже категория возрастная. И вот там россияне пробились в финал, команда под руководством Равиля Сабитова.
Ну и если вкратце, есть ли еще какие-нибудь события, которые мы не должны обойти вниманием?
Ну, завершившийся в Монтрео, это Швейцария, традиционный волейбольный турнир женских сборных, волей Мастерс, там в финале китаянки победили кубинок 3-0, а третье место заняли голландки, взявшие верх над соперницами из Сербии 3-1. Россиянки, как известно, тут очень неудачно выступили, все четыре матча свои проиграли. Ну, а в Элисте сыграны четвертые партии в матчах претендентов на участие в чемпионат мира. Эти матчи из шести партий состоят. Ну, на данный момент ситуация такая. Ничья в матче Сергея Рублевского и Александра Грищука 2-2. Борис Гельфанд выигрывает у Гаты Камского 2.5 на 1.5. С таким же счетом Левон Аронян ведет в матче с Алексеем Шировым. И Петр Лек выигрывает у Евгения Бореева 3-1.
Спасибо, Олег. Это был Олег Винокуров, наш спортивный обозреватель. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Дмитрий Налитов, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут в эфире «Свободы» программа «Правосудие». Ее тема «Граждане без гражданства». Кто остался за бортом после развала Советского Союза и законодательных преобразований в России? Как отстоять право на российское гражданство? На чьей стороне суды? В студии «Свободы» консультант по правовым вопросам сети «Миграция и право» Маргарита Петросян и правозащитник Артур Карковидов. Ведет программу Марьяна Тарачешникова.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы внимательно рассмотрели предложение американской стороны.
В условиях глобализации ООН является наиболее подходящей организацией.
Советовал не ходить 11 июня ни на какие марши.
Ростехнадзор занимается в основном поборами.
В результате мы договорились о стратегическом диалоге.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».